вещей, в которых мы хотим жить. Первый вопрос, который мы хотели бы задать по поводу произвольных десяток. Есть такое понятие, есть такое определение. Мы хотели бы выяснить, что такое произвольная десятка.
Произвольная десятка — это когда есть у меня, скажем, в стране Израиль или по всему миру определенное количество людей, и я могу взять от них... Я имею в виду мужчин или женщин, если я женщина, десятку, которая объединена в любом произвольном виде. Только в понимании языка. Это очень важно, или есть у нас такой перевод, который дает нам всю иллюзию, как это иллюзия? Впечатление того, что мы говорим на одном языке. И если мы можем так объединиться, это называется произвольная десятка. И на самом деле мне не важно, мне не настолько важно. Я слышал на Конгрессе всевозможные десятки, кроме той, которая находилась передо мной. И тоже передо мной были и те, и другие. Это не важно. Даже если человек говорит глупости, не знает, но говорит от сердца и своего простого желания, чтобы быть причастным, этого мне уже достаточно. Что я больше, чем Раби Йоси бен Кисма по отношению к своим ученикам? Если один из десятки? Конечно же, нет. Так неважно мне, кто там находится. Главное, что есть у него та же цель, более-менее, да? И этого достаточно мне для того, чтобы быть товарищем ему. Да.
Не во время семинара или урока, или конгресса. Кто моя десятка?
Кого вы выбираете? Вы должны это сами проверить. Поэтому я сказал, делайте сами проверку. Или желаемая десятка, чтобы была постоянная, и тогда вы беспокоитесь о каждом, когда он приходит, почему приходит, каково его семейное состояние. Или произвольное, когда вы не очень беспокоитесь. Сегодня так, а завтра так. Может быть, это правильно, а может и нет. Я должен беспокоиться, по сути дела, обо всех, а не только о своей десятке, обо всех остальных нет. Если бы все остальные не окружали меня, я бы и в своей десятке не достиг успеха. Должна быть критическая масса. Да?
Я понял, что произвольная десятка — это внутренняя работа человека по отношению к товарищам, неважно, с кем он находится. Во время семинара мы включаем еще и действия. Так что же за определение вот этой произвольной десятки?
Произвольная десятка, когда я не знаю, с кем я буду сидеть. Каждый раз я сажусь с теми, кто приходит и присоединяется, потому что все мы находимся в одном направлении. Мы изучаем все это вместе, знаем все это, познаем вместе, и нет никакой разницы. Но вы говорите, что все-таки для всех других распорядков, когда мы поднимаем его из постели, он обязан, он знает, что мы следим за ним и так далее. Ну, что делать? Если вы еще находитесь пока что в таком состоянии, то нужна постоянная десятка. Но на самом деле мне не важно. Приведи мне каждого отсюда, вот так, со всех концов этого зала, или даже не из этого зала, а всех групп Израиля, Латинской Америки. Какая мне разница? Если бы не перевод, просто не было никакой разницы. Ничего бы не изменилось. Да.
Что такое десятка, которой мы работаем внутренне на протяжении всего дня? Что это за десятка? Во время урока понятно.
Я не знаю, вы организуете себя. Вы можете сорганизовать для себя каждый день другую десятку, но вы можете работать с постоянной десяткой. Я думаю, с другой десяткой каждый раз есть больше работы, больше выяснения. Ты должен справиться с ними, почувствовать, и это тебя подстегивает все-таки что-то делать. Тогда как если все привычно, но это привычно. обычно. Представь себе, если бы сидели здесь другие люди, а не те физиономии, на которые я уже не могу смотреть. Ну, на самом деле, немного оттуда, оттуда. Я бы относился к ним по-другому, я бы учил их, обучал, вел бы их иначе. А так все время сидят те же люди. Это правильно? Не знаю. Мне так не кажется. Но вы так решили. Вы пока еще находитесь как младенец, который держится за свою соску и не может расстаться с ней. Ну, хорошо. Потом на протяжении времени, естественным образом, это потеряет важность.
Допустим, нет постоянной десятки, я говорю, в течение дня, не во время урока. Во время урока не важно, с кем ты сидишь, соединяем все желания, имеет понятно. На протяжении дня, если нет какой-то десятки, какой-то такой, какого строения, которое может удержать, что такое десятка в течение дня?
Ты что, тебе нужно знать, это Дуди, а это Акока, а это там Ниф, а это Тиранс, а это тот, а тот. Ты что, должен видеть эти лица?
Нет.
А что ты должен представлять?
Я спрашиваю об этом.
А, так ты спрашиваешь что-то другое. Хорошо. Я представляю себе группу, где все объединены вместе, а я вне группы и должен соединиться самым внутренним образом с ними. Это то, что я представляю. Теперь, что мне нужно для этого? Позвонить им, поговорить с ними, послушать от них, услышать что-то, еще раз вернуться к уроку или к семинару на протяжении дня, связаться с ними, ну, неважно, что-то сделать. Но я думаю, что именно в таком случае тоже, когда нет у меня постоянной десятки, это давит на меня и создает еще большее напряжение во мне. По отношению к постоянной, по сравнению с постоянной десяткой. Произвольная десятка должна дать большую работу.
Так что же такое постоянная десятка, когда у меня каждый день разные десятки, и я относительно к ним вырабатываю что-то?
Постоянная десятка — это когда у тебя те же товарищи. Мы понимаем друг друга? Что значит нет? Не постоянная десятка, когда ко мне произвольно приходят товарищи в десятку, да? Или пускай каждый... Давайте создадим таблицу специальную, где каждый должен сидеть каждый день, ну, чтобы это было случайным образом.
Еще раз.
Случайно, но...
И тогда мы снова возвращаемся к лицам.
Я не знаю, что такие лица. Я не такой умник, как ты. Словом, вы выберете, что себе делать. Точка. Следующий вопрос. Следующий. Да.
Что такое случайная десятка и постоянная десятка, если я в группе из пяти человек, которые приходят на утренний урок?
Так, нет такого, есть у тебя только они, что поделаешь. Но что, вы только здесь одни, не можете соединиться с другой группой, только вас четверо здесь, и все, это слишком мало. Да.
Как я могу думать, как я могу сейчас услышать это? Потому что очень часто обсуждение, которое ведется, это относительно большой группы, Петахтиквы или других. А есть много маленьких групп, есть много отдельных товарищей, которые чувствуют себя оторванными.
Мне нечего сказать. Нет. Ты ж претензии. Ты спрашиваешь о вещах, на которые я не могу ответить. Пускай побеспокоятся, чтобы было у них больше людей. У меня нет ответа. И есть одни проблемы большой группы по сравнению с тем, которые есть малые. Вот так это. Да.
В продолжение этого есть то, что называется подытоживанием урока. Мы как-то делали это физически, вы говорили о том, что каждый должен это делать сам с собой. И также вопрос об этом. Есть ощущение, что есть необходимость в подведении итога урока. Это личное действие или с другими товарищами, это физически или не физически. И как это сделать правильно, чтобы работать с этим на протяжении дня?
Для чего нужен общий-то итог? Для чего? Кому он нужен? Чтобы ты тоже это в архив поместил, все эти итоги от всех 2000 человек или еще сколько там? Я не вижу пользы в этом. Но хорошо человеку подводить итог, чтобы ему было ясно, что он учил, что он воспринял. Вместо того, чтобы все время говорить «выше знания», «все товарищи» и так далее. Но когда есть здесь своего рода каждый раз определенный акцент. Я не думаю, что нужно этому слишком много времени уделять. Итогу. Но я бы порекомендовал. Дальше.
То есть практически рекомендуется раз в день, скажем, после урока сделать итог, и выходит с этим?
Я все же за то, чтобы каждый работал с карандашом, с книгой, с тетрадкой. Вот так, я вообще хотел задать вопрос. Стоило бы перейти ради этого на электронный вид обучения, потому что я вижу, что все-таки это ограничивает всех. Потому что в таком виде есть как бы больше подход, внутреннее объединение, чем просто экран компьютера. Но если на то пошло, может быть, стоит всем купить такие планшеты и работать с этим. Там можно вносить и чертежи, и подытоживать, все там делать. Может быть. У каждого лично небольшой экран. Ну, не обязательно маленький, но удобный. Но у каждого свой, индивидуальный, где он может там на самом деле и делать свои записи. С чертежами в особенности работать. Когда можно переслать также каждому в компьютер сегодняшнюю статью и все чертежи, которые я здесь черчу, чтобы они сразу же у него на экране появлялись. Нужно подумать, как это сделать. Да? Но я вам задаю вопрос, да? Вас спрашиваю, может быть, стоит? Это сегодня недорогие вещи. За сколько мы можем? За $200 каждому мы можем купить это, или даже меньше. Даже говорят, что есть в супермаркетах всевозможных подарки дают в таком виде. Ну, проверьте, подумайте об этом, решите, да или нет, и тогда мы вообще изменим здесь все. Весь подход. И будет у нас более удобный подход со всеми нашими товарищами, которые находятся вне этого зала, этого места. То есть как в Израиле, так и за границей. Ты буквально тогда входишь в интернет-связь в живом виде. Может быть, стоит перейти к этому, и мы это делаем сейчас. То, что касается нашего телевидения в интернете и со всевозможными другими вещами. Но вы здесь должны решить. И я не пойду здесь, потому что я думаю. Но мне так кажется, что всем будет гораздо удобнее и лучше. Но что поделаешь, я вижу, что у меня есть книга рядом с постелью, и есть у меня компьютер, и все-таки я работаю с компьютером больше, чем с книгой. Время делает свое. Насколько бы я ни был за книгу, но что поделаешь, по всей видимости, все меняется. Ладно. Это для того, чтобы вы решили. Дальше.
Следующая тема. Вы говорили на одном из уроков в Москве. Вы сказали, что товарищ должен знать.
Также, я извиняюсь, вы видели во время конгресса, я все время работал с компьютером. Без этого я бы не смог Таким образом устраивать семинары, вообще не только семинары, но весь процесс урока не смог бы повернуть согласно тому, что я чувствую и слышу, если бы не было передо мной, если была передо мной книга, а ты не можешь так настолько записывать, ты должен каждый раз выстроить обращение и объяснение, и все это очень мне помогло. Да, извиняюсь.
Тема — это круги. Они все время поднимаются и опускаются. Круги в группе, в кли, то, что мы говорим. Вы говорили в Москве, что товарищ должен знать, что он второй сорт. И так вы определили, если он не находится на утреннем уроке ежедневно.
Если... Это на самом деле он может сделать. Есть товарищи, которые живут, говорят, в Москве, но 4-5 часов находятся в отдалении от их группы, чтобы приехать туда. И если ты час-полтора часа едешь в группу, это называется, что ты едешь, находишься в том же месте. Я тебе говорю, если ты живешь в Хайфе или даже далее, и ты приезжаешь сюда, это называется, что ты живешь в Петах-Тикве. В Москве два часа ехать к месту работы, это считается нормальным. Правильно или нет, тот, кто знает об этом? Это считается нормальным. Два часа, а? А ты прими в расчет 2 часа туда, 2 часа обратно, ушло 4 часа в день. То есть насколько у них большое усилие, чтобы приехать и что-то делать в группе или еще что-то. Это не просто так за 10 минут ты здесь, пройдя через свой пардес там.
Да?
И все-таки мы решили, что первый и второй сорт, тот, кто может прийти и не приходит, это второй сорт, а может и приходит первый сорт. Да.
Какое определение должно быть у кругов в группе, чтобы человек знал свое место? Или естественным образом, как делить это на десятки?
Желательно не ставить на нем
стикер,
бирку, да. Но все-таки он должен знать об этом. Не вешать на него бирку, но и пытаться снять ее с себя. То есть, на самом деле, чтобы это ему мешало в каком-то месте, но не так, чтобы мы его отталкивали, но мы на самом деле пробуждаем его к сближению, желаем сближения его. Это должно быть в подходе с любовью, а не просто ярлык.
Еще вопрос об утреннем уроке каждый раз возникает. Насколько важно присутствовать вместе со всеми на протяжении всех 3 часов урока?
И у Рабаша тоже были люди, которые выходили на разные работы. Если мы говорим перед праздниками, так вообще рядом с ним были 3-4 человека, все остальные уходили для того, чтобы ставить суку, подготовить печь для Песоха со всем необходимым, что-то выстроить, что-то сорганизовать, там отобрать зерна для кофе Песах. Очень много было работы, а людей было немного, да? На праздник много приезжают, знаешь, а после праздника только ученики остаются. И мы работали, и достаточно тяжело. Теперь у нас, поскольку мы все время находимся в распространении и в обслуживании мира, поэтому и нет времени, может быть, другого. Если нет другого времени, человек может выйти, но, конечно же, не каждый день и не каждый урок. Такого быть не может. Это нужно исправить. Я недоволен тем, что я вижу здесь иногда только несколько людей, а Все основное время они сидят там, наверху, на своих рабочих местах. И я не думаю, что это хорошо. Если он в переводе, куда ни шло, как, скажем, там несколько людей, и тоже меняются между собой, но вот так нет. Перевод — это что-то другое. Когда человек переводит, он словно на уроке, хотя там... Он находится в работе, а не в том, чтобы проверять и входить в материал. Он думает о том, как хорошо и быстро его перевести, но он включен в это. Да.
Всегда появляется вопрос, надо ли создать какую-то систему, которая следила бы за этим, ну, чтобы товарищи там не сидели где-то наверху, а ну, система, которая могла бы позволяла бы следить и приводить обратно людей на урок.
Это вы должны знать, как сорганизовать себя. Как эти правила выстроить, подумайте.
Я спрашиваю о системе, которая бы исполнительной системе.
Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду.
Исполнительный орган.
Ну-ну.
Ну.
Ну, а кока?
Допустим, сейчас, например, вы сказали, что нужно сидеть на уроке, а не работать во время урока, то есть только когда нет выбора. Должен ли быть какой-то механизм людей, которые решают, есть выбор, нет выбора? Желательно, чтобы был такой механизм, чтобы человек мог спросить людей, можно ли выйти с урока, работать над чем-то или нет. Но ответственные, скажем, люди. Допустим, там Гриша выходит, много людей выходит. Но есть такие, которые наверняка, я уверен, что половина из них могут остаться на уроке. Я чувствую так по ним, что они выходят, чтобы там какую-то работу поделать. Не хочу больше об этом говорить, да, я. Ави спрашивал в общем. Общая тенденция должна быть такой, чтобы все время поднимать важность, или должны быть какие-то люди, которые идут и проверяют практически. Ты выходишь с урока только при таком и таком-то условии.
Да, так это должно быть, да. С урока ты уходишь только при условии, что нам нужна твоя работа. Вот просто необходимо. Да, там Хаим хотел что-то спросить.
Вы думаете, что есть какое-нибудь максимальное количество, выше которого переводчику лучше не подниматься?
Смотри, скажем, у нас есть только один человек, который умеет переводить на французский. Скажем, во всем мире есть только Акока, который знает иврит и идиш. Ну, или там французский. Так он обязан все время находиться в на переводе, тут нечего делать. Если, конечно, есть желающие слушать, но да, это так.
Еще одна тема, которая называется очистка, скажем так, действия по очистке группы. В соответствии с этим действием, должны ли мы здесь тоже делать что-то подобное, или здесь все-таки случай другой?
Смотри, вопрос о чем? Должно происходить действие очищения. В соответствии с тем, что я слышал, и не только я, но еще и Муши, и Сеня, и это известно многим людям, Наверняка Саша Козлов знает, и еще люди знают, которые связаны с московской группой и со всеми остальными группами, что есть очень большая проблема, что от которой нам необходимо избавиться. Иначе она через эту группу, она войдет вообще во всю нашу международную организацию и ввергнет в нас проблемы. Поэтому нам необходимо вырвать с корнем эту вещь, просто с корнем. Поэтому мы об этом говорили. Если в каких-то других местах тоже есть подобные проблемы, которые могут подвергнуть опасности наше доброе имя и вообще наше существование, то нам необходимо это сделать. Поэтому действие необходимо. Оно дошло до таких масштабов, что было необходимо, что не было выбора. Да.
Окей.
Хорошо.
Я не хочу говорить о самой этой проблеме. Ну, витают такие слухи в воздухе, но необходимо ее вырвать с корнем. Хотя есть такие проблемы, которые можно как-то прикрыть в какой-то мере и жить с ними. Так, да.
Еще тема последняя. Это игра в группе. Должны ли мы собирать практические формы игры в группе по принципам Рабаша, или каждый должен играть из своего понимания и важности игры?
Нам необходимо немедленно, начать развивать игры для всех, для всего народа и для всего мира, и начинать играть в них самим, для того, чтобы исправить их, подготовить их и понять, каким образом подать их всем, и чтобы для нас это стало привычкой. Это необходимо. И немедленно, просто немедленно начать этим заниматься. Наша проблема в том, что у нас нет пока что практической методики выхода к народу, как выйти к народу, с чем выйти к народу, как ему подать методику объединения. Сейчас, допустим, встанут миллион человек и начнут кричать: мы хотим объединиться, мы хотим объединиться. С чем ты к ним выйдешь и что ты им скажешь? Необходима ясная практическая методика, четко выстроенная ясным образом, так чтобы можно было просто ее выхватить за рукава. Нам необходимо такое руководство для всего человечества, такое толстенькое, но руководство для всего человечества, каким образом прийти к состоянию единый человек с единым сердцем. Практически все равно, кто домохозяйка, водопроводник, ученый, неважно кто, чтобы он раскрыл. И там было написано, чтобы как только он захотел понять, он мог это понять. Желание Творец дает. Ну, мы подготовим его, но я говорю уже о том, что следует за желанием, когда люди уже хотят, что мы с ними делаем.
То есть
для нас, как для политической группы, тоже важно заниматься игрой.
Верно. Мы тоже нуждаемся в таких практических действиях, и даже прежде чем все, необходимо их реализовать, отработать на себе. Все? Ну, хорошо. Видишь, сократили на 10 минут. В следующий раз возьмите это в расчет. Возьмите в расчет, что это не занимает столько времени. Может, мы еще что-нибудь сократим? Что у нас еще есть?